вас, дорогие братья и сестры, на второй части субботнего богослужения, готовясь к этой проповеди, буквально вот так настраиваясь, я даже не заметил, как мы спели псалом. Я поправляю Андрея, что мы еще не пели. Пели. Я вспомнил слова апостола Павла, как он сказал в письме своем к римлянам. Это первая глава, стих 11 и 12, говорит: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть я хочу с вами встретиться, чтобы научить вас, чтобы преподать вам кое-что. Но потом он, видимо, поправляется и говорит, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Так я чувствую то, что давайте мы вместе будем размышлять над Словом Божьим. Нет, это не то, что я что-то буду преподавать, но утешаться общую верою. Тема, которую я сегодня взял, она идет в ногу с теми утренними нашими служениями, на которых мы читаем и размышляем над книгой «Христос. Наша праведность». Тема касается спасения. Здесь столько много разных мыслей есть, столько разных углов, под которыми можно посмотреть на эту тему, что просто не хватает ни времени, ни человеческого разума, чтобы все это понять и охватить. Но вместе с тем есть стихи такие в Новом Завете. И на этой неделе, когда мы размышляли, я как-то попал на этот стих, я начал изучать его, и так вышла эта проповедь. Он записан в послании к римлянам, 3 глава и стих 25. Говорится об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. Вот это словосочетание «Бог предложил Его в жертву умилостивления». Что такое эта жертва умилостивления, которую принес Иисус Христос? Что она означает? Наверняка это слово «умилостивление», я не знаю, как вам, но мне оно ухо резало. Вот. И что значит, что Иисус пришел или принес себя в жертву умилостивления? Есть и другие тексты в Библии. Давайте мы еще несколько текстов прочитаем. Это был текст из Римлянам, послание к Римлянам, 3 глава, 25 стих. Ну, в Ветхом Завете также упоминается это слово. 53 глава, 10 стих. 53 глава Исаии – это мессианская глава. Сказано: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивление, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Опять здесь упоминается вот эта жертва умилостивления. Послание к евреям, 2 глава, стих 17. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Опять упоминается слово «умилостивление». «Умилостивление за грехи народа». 1 послание Иоанна, 2 глава, стих 2. Сказано: «Он, то есть Иисус, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он есть умилостивление. То есть не просто говорится о том, что Он принес жертву умилостивления, но говорится, что Он есть умилостивление за грехи наши. Давайте еще прочитаем один стих, тоже из первого послания Иоанна, 4 глава, стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Итак, есть несколько вот таких стихов, которые очень ясно говорят, так недвусмысленно как-то говорят, умилостивление. Иисус принес жертву умилостивления. Или Он Сам есть умилостивление. Что такое умилостивление, это слово? Ну, умилостивить кого-то – это задобрить, так? Задобрить кого-то. Само это слово «умилостивить» в словаре Ожегова дается ему такое определение – «склонить к милости». Умилостивить – это склонить к милости, к милосердию. То есть это Иисус принес жертву для того, чтобы склонить к милости, или Он сам является умилостивлением, то есть склоняющим к милости. Конечно, при поверхностном прочтении можно и неправильно понять значение этого стиха. Иисус принес жертву умилостивления. Умилостивить, в нашей культуре я слышал такую иллюстрацию одного проповедника, как он описывал эту ситуацию с умилостивлением. Это он говорит, как муж и жена договорились отметить годовщину их свадьбы в ресторане и заказали столик на 19:00 вечером после работы. Ну, так получилось, это в будний день была годовщина их свадьбы. И они должны были встретиться вечером. Романтический ужин при свечах. Но муж целый день на работе находится, дел, как всегда, много, и он забывает об их договоренности. И он задерживается, жена ждет его к 7 часам в вечернем платье, вся готовая, а его все нет и нет. И вот 7 часов его нет, 7:30 его нет, 8 часов его нет, 8:30 его нет. Она уже устала ждать, разделась. 9 часов его нет. И вот по пути домой он вспоминает, что должен был быть дома, что у них запланирован ужин. Он бледнеет, судорожно начинает думать, что же нужно делать и как можно загладить свою вину. И он заходит в цветочный магазин и покупает огромный букет роз. Он заходит в магазин и покупает торт, и, я не знаю, манго, ананасы, папайя, все, что можно, только самое изысканное, самое дорогое, самое вкусное. И вот в 9:30 он приближается к двери дома. Дверь открыть он не может, так как внутри ключ, и он вынужден звонить. И дверь открывает разгневанная жена. Она горит праведным гневом на него. Он не знает, что сказать и куда деть глаза. Молча он протягивает ей цветы и кладет огромную корзину с деликатесными фруктами и тортом у ее ног. Гнев не дает ей возможности принять его дары, но, видя их изобилие, она немного успокаивается и принимает их. «Теперь так должно быть каждый день на протяжении года», — заявляет она. «Только так он может умилостивить ее». Это такая история, может быть, выдуманная. Но наверняка каждый может вспомнить какие-то моменты в своей жизни, когда вам приходилось кого-то умилостивлять, да? Задабривать. В детстве такое бывает, я не знаю, Даник есть, да, Назар. Вам, может быть, такое тоже приходилось делать, когда или оценку плохую в школе получишь, или что-то там еще плохое сделал, не послушал родителей. И понимаешь, что будет наказание, и для того, чтобы смягчить это наказание, надо тогда что-нибудь сделать. Я помню, мы в детстве играли с моим товарищем там по двору, пошли к нему домой, и что-то нам вздумалось мячом бросаться в комнате. И я как-то бросил так этот мяч, что он его не смог словить, он полетел и попал в вазу, и она упала и разбилась на пол. И он такой стал, говорит, это любимая ваза моей мамы. Надо разбить самую любимую вазу из всех, которые были. И ему пришел, он его убрал дома, там все, наши игры прекратились, он сделал все, что там ему сказали родители, и даже больше того сделал, потому что он понимал, что будет очень серьезный разговор с мамой. Вот такие иллюстрации можно привести, чтобы объяснить значение слова «умилостивление». Так ли Иисус умилостивлял Отца, Небесного Бога? Что значит, что Он принес жертву умилостивления? Действительно ли Бог, Отец, не может нас принять без этой жертвы и умилостивления? То есть Его надо упросить, чтобы Он как-то более благосклонно относился к грешникам. Что значит это умилостивление? Давайте мы посмотрим. Очень интересное значение этого слова. И очень интересно, вот я в процессе подготовки к этой проповеди выяснил, что на протяжении истории христианства богословы по-разному толковали это слово. И от того, как они их толковали, такая и картина Бога рисовалась. Вот это слово «умилостивление», если взять его, как оно употребляется в послании к римлянам, мы прочитали с вами 3 глава и стих 25, я еще раз прочитаю. Здесь говорится, что мы грешные, но мы получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Вот это слово «умилостивление», жертва или «жертва умилостивления», оно вот в таком виде, как оно есть, а в греческом это слово «хилостерион», ну, как-то так оно, я не знаток греческого языка, но насколько я могу его прочитать, «хилостерион», оно применяется здесь и еще в послании к евреям 9.5. Послание к евреям 9.5. Давайте мы прочитаем. Здесь как бы понятно это, но вот послание к, 9.5, к евреям 9.5, я сколько прочитывал, я даже не мог понять, где же это слово здесь. Но затем я понял нечто, и я сейчас объясню. Послание к евреям, 9 глава и стих 5. Здесь апостол Павел объясняет устройство святилища. Он объясняет, что был первый завет, был второй завет, и там было святилище земное, а теперь святилище небесное. И он описывает как раз предметы, которые были во святилище. И вот 5 стих, он говорит так. «А над ним», имеется в виду над ковчегом завета, он здесь говорит о ковчеге завета, там, где 10 заповедей были во святом святых. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. Вот здесь употребляется это слово. Очистилище. Там была жертва умилостивления, а здесь очистилище. Давайте мы прочитаем в переводе Кулакова этот стих. «Над ковчегом завета стояли осенявшие это место умилостивления херувимы, как знак Божьей славы. Но теперь об этом не стоит говорить подробно. То есть здесь не очистилище, а место умилостивления. Место умилостивления. Давайте еще один прочитаем перевод. Это современный перевод на русский язык. «Над ковчегом находились изваяния херувимов, символ славы. Они простирали свои крылья над крышкой, называемой местом искупления». Местом искупления. Так, тут уже умилостивление отсутствует. А место искупления. Ну, еще один перевод прочитаем. Это еще один из современных переводов на русский язык. «Над ларцом», то есть ковчегом, тут он, ларец назвали его, «стояли херувимы славы, осеняющие место милосердия». Место милосердия. Это очень интересно. Вообще, вот это слово «хилостерион», как я сказал, это греческое слово. У него есть аналог древнееврейского слова, который означал просто «крышка». Крышка. Ну, крышка, которая покрывает. Ну, речь идет здесь, как вы поняли из контекста, предмета во святилище, помните, был ковчег и была крышка. Вот. Мы уже сегодня привыкли к тому, что эта крышка имеет название определенное, да? Престол благодати, так мы называем, престол благодати. Вот. Ну, в самом этом слове нет этого значения престол благодати. Откуда же взялось престол благодати? Ну, так как это была крышка, помните, на ней было два херувима, а над крышкой появлялась шекина, Божья слава. Там вот во святом святых являлся сам Господь. Между этими херувимами. А эта крышка получалась как Божий престол или трон Божий. И там решалась участь Божьего народа. Почему это было... место, не просто место восседания Бога, можно было бы назвать его, да? Вот. А написано место искупления или место милосердия, мы прочитали. Вот так переводчики по-разному переводят. Место умилостивления, Кулаков переводит. Место искупления, современный перевод. Ну, очевидно, что понимали переводчики, что имеется в виду как раз то служение, которое совершалось в Ветхом Завете, там во Святом Святых. В книге Левит, 16 глава, с 14 стиха мы читаем следующее. Это описание дня очищения. Раз в год был день очищения святилища. И там сказано так. «И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку», вот как раз это крышка, или «место милосердия», позже оно называлось, «место искупления». «На крышку спереди и перед крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою». И что будет? «И очистит святилище». Очистит от чего? «От нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их». То есть вот так описывалось фактически заключительное этап очищения народа Божьего. Грех удалялся из святилища. Ну и оставалось только одно, помните, выйти священнику из святилища и возложить эти грехи все на голову козла отпущения, и затем он должен был погибнуть. Таким образом символизировалось то, что в конце концов сатана понесет на себе наказание за те грехи, к которым он побуждал и подстрекал Божий народ. Но вот так вот совершалось очищение Божьего народа и примирение Божьего народа с Богом. Так как, ну, я сказал, что это слово означало «крышка», но так как Бог являлся над ней, то было такое понимание, что там было явление Божьего. Это престол благодати, престол Божьей милости. И потом уже позже, когда Мартин Лютер переводил Библию на немецкий язык, то он и назвал, он впервые ввел вот это словосочетание «престол благодати». «Престол благодати». Она попала в немецкий язык, а потом Тиндаль переводил Библию на английский, и она попала на английский язык. Вот и таким образом, по крайней мере, вот во многих народах, на многих языках, «престол благодати» стала звучать эта фраза. Хотя на самом деле это крышка просто. Вот. Но что же означает, что все-таки Иисус принес жертву умилостивления? Как понять это, вот отходя от технического объяснения, кого она должна умилостивить была? Конечно же, мы, говоря о жертве умилостивления, мы далеки от того, что Иисус принес такую жертву, как вот язычники приносили. В языческой религии есть разгневанное божество, которого нужно как-то склонить к милости. Во-первых, мы читаем здесь, что Иисус не склонял Отца к милости. Даже в этом стихе, Римлянам 3:25, сказано, которого Бог предложил в жертву умилостивления. То есть жертва Иисуса Христа была предложена, как здесь написано, Бог предложил. Ну, очевидно, что не было различия между Отцом, Сыном и Духом Святым. И мы читаем с вами в книге «Патриархи и пророки» или «В великой борьбе», как был задуман план спасения. Состоялся совет мира. Никто не принимал участие в этом совете, кроме трех личностей божества – Отец, Сын и Дух Святой. Они разработали этот план спасения. Между ними не было никакого противоречия. Иисус решил исполнить этот план. Но в нем и Отец, и Дух Святой также участвовали вместе. В журнале «Знамение времени» за 30 мая 1895 года Эллен Уайт описывает так: «Жертва Христа не была принесена для того, чтобы побудить Бога любить тех, кого Он без этой жертвы ненавидел бы. Она была принесена не для того, чтобы вызвать любовь, которой без нее не было. Она стала проявлением любви, которая до того была в Божьем сердце, выражением божественного благоволения в глазах небожителей, в глазах непадших миров и в глазах падшего человечества. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Мы не должны считать, что Бог любит нас из-за жертвы Христа, но что Он так возлюбил нас, что отдал Своего Единородного Сына на смерть за нас». Ну, в той иллюстрации, которую я приводил, да, там есть обиженная сторона, которую нужно склонить к милости. И получается, тот муж, вроде бы как он добрее, и он пытается склонить к милости жену. Или же родителей своих, вернее, дети своих родителей. Но Бог никогда не занимал такое положение обиженного. Хотя мы понимаем, что люди согрешили. Адам и Ева тогда, да и на протяжении всей истории человечества, мы очень много подводим его. По-человечески люди, когда их обижают, они обижаются. Так или нет? Они обижаются, они могут не говорить с тобой, они могут высказать тебе свое, ну, какое-то негодование. Им тяжело совладать с чувствами, потому что уязвлено достоинство человека. Я не говорю гордыня, да? Ну, гордыня может быть плохо. Но элементарное достоинство. Ну, как он такой, ну, глупец такой, как он мог забыть о годовщине свадьбы? Как можно забыть, что мы договорились? Да? Как может быть такое? И очень тяжело нам совладать со своими чувствами. Когда нас, особенно когда предают. Чувства просто зашкаливают. Но Бог не шел на поводу у своих чувств. Хотя у него тоже есть чувства. Мы не можем сказать, что он без чувств. Мы созданы по его образу и подобию. То, что присуще ему, присуще и нам. Так или нет? И в Священном Писании Бог открывает нам свои чувства. И открывает возмущение свое, и негодование какое-то высказывает, и разочарование он высказывает. Но что касается вот отношения к нам, он возлюбил нас любовью нечувственной, той, которая зависит от чувств, а агапы, да? То есть принципиальной любовью. Любовь как принцип. Иисус в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 26-27 стихи, сказал своим ученикам: «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас». Мы знаем, что Иисус ходатайствует за нас в небесном святилище. Мы говорим об этом, мы читаем об этом. Но Иисус здесь такие вот слова говорит: «Я не буду, я не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас». То есть, другими словами, ну, как бы упрашивать Отца. Мне не нужно упрашивать Отца о вас. Мне не нужно умолять Его, мне не нужно склонять Его к вам. Почему? «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Сам Отец любит вас. Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Иисусу не нужно было умилостивлять или склонять к милости Небесного Отца. Он и так милостивый. В книге «Путь ко Христу», вернее, «Наглядные уроки Христа», 128 страница, мы читаем: «В этой жизни нам невозможно вполне постичь тайну любви Бога, отдавшего Своего Сына во искупление наших грехов. Дело, совершаемое нашим Искупителем на этой земле, является и всегда будет темой, которая никогда не будет постигнута даже самым высоким воображением». Очень интересно. То есть она другими словами говорит, что мы никогда, живя на этой земле, с нашим ограниченным мышлением и ограниченным умом, мы на этой земле не сможем до конца постичь тайну искупления. Человек может напрягать все свои умственные силы в стремлении постичь глубину этой тайны, но его разум окажется бессильным. Самый прилежный искатель истины увидит здесь безбрежное море. Истину, какова она есть в Иисусе, можно испытать в жизни, но объяснить ее невозможно. Ее высота, широта и глубина вне пределов нашего познания. Можно напрячь воображение, но и тогда мы можем лишь смутно различить контуры любви необъяснимой, высокой, как небеса, и в то же время сошедшей на землю, чтобы запечатлеть в человечестве образ Божий. Наглядные уроки Христа. То есть здесь говорится о том, что постичь невероятную Божью любовь к нам невозможно. И план спасения, мы можем только приближаться к нему, к пониманию. Во втором послании к Коринфянам 5:19: «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». Бог во Христе примирил с Собою мир. То есть не Христос воздействовал на Отца, чтобы Он нас полюбил, а сам Бог через Христа примирил с собою мир. И интересно, наш перевод говорит, итак, мы, помните, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Да? То есть как бы Бог со своей стороны совершил свое дело, а теперь Он призывает, примиритесь с Богом. Интересно, что в оригинале не так звучит, примиритесь с Богом. А написано, Бог примирил, будьте примиренными с Ним. Да. То есть, как бы такой смысл. Позвольте этому примирению проникнуть в ваше сердце и завладеть вами. То есть, позвольте, Бог примирил с собой мир. Как бы примите это как факт. Позвольте этому примирению совершиться в вас. Понимаете? А почему он так говорит? Позвольте этому примирению совершиться в вас. А не просто примиритесь. Примиритесь – это как бы, знаете, так, Бог примирил с собой мир, и вы теперь примиритесь. Как бы вот такая договоренность. Человек сам по себе даже покаяться не может. Мы не можем этого сделать. Гордость нам не даст. Грех настолько искажает наше мышление, и настолько мы неправильно начинаем все понимать, мы не в силах покаяться. Никто из нас не может сам покаяться. Никто из нас. В системе ложных религий есть вот это понятие, что человек должен покаяться, человек должен там еще что-то сделать, человек должен заслужить как-то милость, показать своими делами, что он достоин Божьей милости. Вот. Но когда человек это делает, то по ходу он наверняка начинает расти в своих глазах. Вот какой я молодец. Я уже вот примирился, я сделал то-то и то-то. Так? Я заслужил. Но Священное Писание открывает нам то, что мы не можем примириться сами по себе. Если только Божья благодать не коснется нашего сердца, если любовь Божья не смягчит наши чувства, я даже не знаю, вот я специально, мне очень понравились эти слова из книги «Наглядные уроки Христа». Хоть мне это до конца не нравится, но в этот раз мне понравилось. Почему я говорю «не нравится»? Мне хочется понимать все. Вот я пытаюсь докопаться и научиться это понимать и объяснять. Но здесь говорится, что мы не можем до конца все понять и объяснить. И вот размышляя над этой темой, я чувствую, что это действительно так. Кого нужно было умилостивлять? Что значит жертва умилостивления? Ну, умилостивлять нужно того, у кого нет милости. Так или нет? Склонять к милосердию нужно у того, у кого нет милосердия. Если взять вот три стороны – отец, сын и вот мы, то кого из троих сторон нужно склонять к милосердию? Но закон не существует сам по себе. Закон – это выражение воли личности.
Это абсолютная справедливость Бога, да, которая должна себя, оправдать. Угу. И умилостивление – это есть удовлетворение вот этой справедливости. Угу. Опять же, через милость Божью. Угу. Показывает святилище. Как он скроет на крышку, и это удовлетворяло природу закона.
Но закон сам по себе не существует.
То есть, да.
Да. Но опять же, ну, Бог и закон – это одно и то же. Если удовлетворить закон нужно, значит, удовлетворить Бога нужно. Ну, если взять, опять же, вернуться к этой иллюстрации, есть Бог Отец, есть Бог Сын и есть мы. так или нет. Мы вроде бы обидчики, если так посмотреть Бога. Но Бог своей жертвой или своей благодатью, явленной на кресте, Он именно наше сердце хочет смягчить. Именно нас, ну, можно сказать, склонить к милости. Но нам-то нечего прощать кому-то, да, если милость мы воспринимаем как прощение. Но осознавая глубину Божьей любви, глубину Его, ну, любви, проявленной в жертве за нас, мы еще раз можем пересмотреть свое отношение к Нему. Какой Он? Вот в свете великой борьбы, в свете того, что грех – это бунт против Бога, это восстание против Бога. Грех – это в конечном итоге недоверие к Богу, когда мы высказали недоверие к Богу. Бог хочет показать, какой Он на самом деле. Какая Его любовь к нам, какая Его милость к нам, чтобы наши сердца смягчились, и Его благодать смогла изменить нас. И как апостол Павел говорит, что благодать Божья потрудилась во мне. Что-то Андрей хотел, да?
Я вспомнил случай, когда Петр говорил проповедь.
Ага.
Ради примирения, и это из любви было Божие. И описано, что они умилились сердцем его слушали и спросили, что нам делать. То есть их сердца растаяли от того, что они видели Божию любовь.
Да, их сердца, да, действительно. Опять же, книга «Наглядные уроки Христа», 129-я страница. Истину, какова она есть в Иисусе, можно испытать в жизни, но объяснить ее невозможно. Стоп, это я прочитал уже, не то хотел прочитать. «Путь ко Христу», страница 13. Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в нем желание спасать. Нет, нет. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, написано. Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления. Как раз наоборот. Он предусмотрел искупительную жертву потому, что любит нас. Христос был посредником, через которого Он смог излить Свою беспредельную любовь на падший мир. Бог во Христе примирил с Собою мир. Бог страдал со Своим Сыном. Такой последний вывод, как бы она делает. И еще. Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас. Ибо только тот, кто в недрах отчих, мог явить Бога. Только Он, знавший высоту и глубину любви Божьей, мог открыть ее миру. Только бесконечно великая жертва Христа ради грешника и ничто другое могла выразить любовь Отца к заблудшим людям. То есть сама жертва Христа была выражением любви Отца. Она совершает ту работу в сердце человека, которая в конечном итоге переворачивает его мышление, меняет его представление о Боге и производит ту фактическую перемену, которая помогает человеку родиться свыше, перейти от смерти в жизнь. Меняется, полностью меняется отношение человека с Богом. Описывая, опять же, значение этих слов и искупление, умилостивление. По сути, вот это слово «умилостивление» даже лучше было бы перевести не как жертва умилостивления, а как жертва примирения. Потому что задачей и целью вообще Иисуса Христа, Его миссии на нашей земле было примирение человека и Бога. Он пришел для того, чтобы объединить людей с Богом. В библейском комментарии адвентистов седьмого дня, это наш библейский комментарий, есть комментарий духопророчества, а это просто адвентистов седьмого дня. Объясняется так. «Благодаря своей жертвенной смерти Иисус стал средством спасения, заглаживания вины, искупления и примирения. Наверное, нет одного слова, которое может точно отобразить все, что имеется в виду. И даже в некоторых упомянутых вот этих словах, а исторически так вот переводили, разными словами переводили вот это слово «крышка». Оно, по сути, означает «крышка» или «покрывать», если брать глагол. Переводили по-разному, как средство спасения, как средство заглаживания вины, как средство искупления или средство примирения. Или же место, место искупления, место примирения. Вот так это было. Вот. Но получалось так, что некоторым упомянутым здесь словам богословы придавали смысл, не соответствующий истинной природе искупления. Необходимо быть осторожными, чтобы, используя эти термины, не внедрить оттенки смысла чуждого им. Какое бы слово мы ни использовали, смысл ясен. Жертвенная смерть Иисуса Христа была достаточной, чтобы соответствовать наказанию за грех. И она сделала возможным прощение и примирение всех, кто имеет веру во Христа. Но это не следует понимать в том значении, что жертва Христа была подобна жертвам язычников, принесенной для того, чтобы примирить обиженное божество и побудить его относиться к грешникам с большей благосклонностью. На самом деле Бог принес себя во Христе в жертву для искупления человека. Бог во Христе примирил с собою мир. Это из библейского комментария, как я сказал, 6 том, 506 страница. Мы видим, что Бог предложил Иисуса Христа. Это Его инициатива была для того, чтобы примирить человека с собой. И это нельзя как-то заставить. Да? Мириться невозможно заставить силой. Но Божья любовь, Божья благодать, которая явлена в этом жертвоприношении, она открывает настоящий Божий характер. Какой он? Сатана обвинял Бога, что он несправедливый, что он диктатор, что он тиран, что он установил какие-то произвольные, надуманные, никому не нужные законы. Но Бог показывает, что Он любит нас. И все, что Он сделал для нас. Он не такой, как Его представляет сатана. И вот здесь вот открываются разные аспекты. Мы можем посмотреть на спасение под разным углом. Помните, как-то одна из последних проповедей Тая Гибсона была, он говорил о том семигранном камне. Можно посмотреть с юридической точки зрения, можно посмотреть там, с другой точки зрения как-то на спасение. Вот, но вот здесь вот открывается как бы отношение Божье на уровне отношений, как Он желает нас примирить с собой. Пусть же Божья любовь и Божья благодать совершат в нашей жизни до конца это полное преобразование, примирение с Богом. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарны за то, что Ты открываешь нам в Библии. Мы благодарны, Господи, за то, что Ты настолько возлюбил нас, что Ты не ждал, пока мы придем примиряться с Тобой. Но Ты сам проявил инициативу. Ты сам во Христе примирил с собою мир. И мы читаем, что Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца». Господи, помоги же нам усвоить это и помнить всегда, что Ты наш любящий Небесный Отец. Ты хочешь, чтобы между нами был мир. Ты желаешь, чтобы эта мысль вдохновляла нас и меняла нас, потому что это единственное, что может нас изменить, Господи. Просим, помоги нам понять это. Хоть мы читали, что мы на этой земле не можем до конца всего понять, но, Господи, мы можем изучать эту тему, и она будет все больше и больше открываться нам. И мы молим, Господи, чтобы Ты помог нам в этом. Ради Иисуса Христа наша молитва. Аминь.
Будем в пении славить нашего Царя за Его любовь, за такую великую жертву, за то, что Он первый делает шаг навстречу нам, и как и 6 тысяч лет назад ходит и зовет: «Адам, где ты?» «Прославьте Царя и пойте Ему, от чистых сердец воздайте хвалу, покров и защита предвечный наш Бог, Ему изливайте любовь и восторг». Thank you.